Первый бой мой был, значит, я теперь знаю, что Манштейн ушел доблокировать окруженные группировки, выпустить оттуда, как пар из кастрюли этого Пауэрса. И там в одном месте они прорвались, он туда бросили. И мы занимали там оборону в одном населенном пункте и получили вечером приказ, вперед, там бой идет. Вот мы поехали по этой улице, поехали. Лошади, передок, пушка, мы за ней по бокам. Тут тихо, ни в одном доме никакого света. Полозья эти только скрипят. И когда поднялись на пригорок, там встретил, начали лейтенант Курбатов, командир взвода, и сказал, вот сюда, вот с этого дома бьет снайпер, автоматчик, дает подняться. Мы отцепили пушку и вкатились в этот двор. Опыта у нас никакого, никак не обстрелянные. Вот говорят, последний бой, он трудно стать. Самый трудный первый бой, последний страшный. И хочется умереть последним бою. Домой хочу, пана. А в этот бой первый ничего не знаешь. Как напротив считал? Если в первом бою остался живой, молодец. Во втором бою остался живой, ты уже фронтовик. А после третьего уже бывалый солдат. Уже все знаешь, где просесть, где пролезть, где пробежать, что съесть, что оставить. И мы стали у колодца, а там же налить. Воду люди брали, налить. Я навел такую воду, выстрелил осколочным снарядом. Снаряд попал, видимо, в эту перекладину, в бревно там. Потому что если бы он попал в солому, крыша соломы, он бы вылетел на ту сторону, ничего никому не сделал и не разорвавшись. А он, видимо, попал, так получилось. И разорвался. Ну, это солома-то осколками. Все сбросило. Разрывом снаряда, наверное, тех, кто там был. И в это время впереди раздалась очередь. Я выглянул через щит, погорело все там. И увидел немца в белом маскхалате. В руках он наперевес держал пулемет. Он поднялся осмотреться. А они носили форму двухцветную, можно сказать. С этой стороны она белая, хороший, добротный материал белый. С той стороны серая. Значит, зимой они одевали белым наверх, а в другое время года серым наверх. Вот и все. А мы таскали за собой вот этот ситцевый белый халат, который не надеть как следует, ничего, воровка. Ну, пока я навел, он уже опустился там в окоп. Ну, я по тому месту, где он был, сделал три снаряда, выстрела, два выстрела, там метров 30 было, а может быть меньше. И Курбату подал команду отходить. А когда он дал команду отходить, мы начали двигать и не можем, мы на попе ерзаем на этом плоне, льдом покрытым. А пушка стоит на месте. И тогда я выскочу сюда защиту. Как получилось, не знаю. Я успел толкнуть, а очередь прошла по щиту. Там висел ящик от прицела такой. И он разлетелся. Я еще вырвался, потому что там ключ был от прицела. Рот был так. И опять защит. И мы тогда, сидя, упираясь ногами, оттащили. Был, стрелял ли это тот немец или кто-то другой, я не знаю. А сейчас уже спрашивают бесполезно. Вот. И мы покатились вот сюда. Упирались, как могли, на глан. Ездили, кто едет, ищет другую точку опоры. И оттащились. А пушка, это 45-ка, если под станиной руки вот так подложишь, вот как шкаф, уравновесишь ее, да, то кажется, что ты такой сильный, мощный. Держишь пушку на руках, а ее можно на пальцах держать по сторону. И мы покатились туда вниз и услышали сзади шум. танка, ну, слышно, как работает двигатель, гусеница. И кто-то крикнул, не помню даже кто. Слышу шум мотора. Лидочкин к сараю. Дорога укатана. Справа метров 10-15 сараи стоят. Вот здесь вот этот участок, снег не убирался, он глубокий. Вот когда он крикнул к сараю, я почему-то сказал, помирай, где стоишь. Или я вспомнил фильм Александра Невский. Оттуда это выражение, помирай, где стоишь. Слава Богу, на меня никто не обратил внимания. Они подхватили орудие, он сказал, ну, и покатили. Никакого внимания на меня, ни одного слова. Пушка стоит, она, у нее станок нижний. Здесь эти цапы с колесом, щит. Так вот, от нижнего станка опускается щиток. И когда они покатили, этот нижний щиток начал грызти снег. И они, прокатив каких-то 1.5 метра, стали. Все, потому что снег набился везде, тогда я... А я ее знал досконально. Я когда работал в отделе технического контроля, у меня было клеймо 183 номер. Так вот, на этой пушке были еще на некоторых деталях мои клейма. И я ее знал безумно. Я расстроился, нагнулся, взял за щелку и поднял щиток. Все, поехал. Я был реабилитирован за свой выход. И мы подкатились вот к этому сараю. И через некоторое время, как только мы тут встали, здесь появился танк. А мы когда ехали, вот здесь стоял дом, и к этому дому собирали раненых. Они сидели, курили, весело разговаривали. Они уже отвоевались. Они уже знали, что их сейчас отправят. И все, война для них кончена. Все равно. Так вот, вот здесь танк этот стал. Как получилось, не знаю. Но он открыл огонь сюда из пулемета. Начал их расстреливать. Я навел под башню, выстрелил. Снаряд точно над башней. Посредине башни, точно над башней. Вот так сантиметр на 15 выше прошел. Я сейчас рассуждаю. Тогда было не до рассуждения. Когда я вот здесь стрелял, у меня прицел был для осколочного снаряда поставлен. Был тогда еще такой прицел, как один для стрельбы даже с закрытых позиций этой чудо-пушки. А тут я выстрелил бронебойным. А у него начальная скорость в 2 раза больше. Насильность траектории совсем другая. Если вот его такая, как дуга, то этот на 500 метров не поднимается. Вот как ствол стоит, предположим, там 80 сантиметров, он, так он и идет. И он прошел над ним. Я не сообразил изменить прицел, но после выстрела, так как сошники не подкопаны, пушка стояла просто так опущена, откатом, она отскочила назад. Сошник это чуть сложился. Меня прижало к сараю, и я уже туда, он судить не мог. А он шел и стрелял. Стрелял по щиту и выстрелил из пушки. И попал вот в этот дом. Этот дом начал гореть. Ну, короче говоря, я переступил через колесо и начал наводить по стволу. Но это не кино было. Это было не кино. Я 5-м снарядом попал в этот танк.